Друзья, и мы сегодня вместе с вами вспоминаем о смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. И я помню в свое время, много лет тому назад, на одном из семинаров мы проводили альфа-курс, и кто помнит, это было в 2006, наверное, в 2005-2006 году. Мы тогда впервые в своей жизни сделали такой, знаете, шаг веры. До этого времени мы собирались у нас на квартире. Я думаю, как-нибудь надо будет вас всех пригласить к нам на интернациональную и сделать манекен-челлендж там. Я думаю, будет очень весело. И вот мы вышли тогда впервые. И впервые начали встречаться, проводили собрания в кафе на Первомайской. И одной из тем альфа-курса была тема, ну, название темы звучало так. «Почему умер Иисус?» И вот в рамках этой темы, в рамках альфа-курса, человек, который написал книгу, Ники Гамбл, он сравнивал жертву Христа с удивительным бриллиантом. И вы знаете, друзья, обработанный бриллиант отличается тем, что он имеет достаточно большое количество разных граней, которые, ну вот, на солнце имеют такую способность переливаться, блестеть, ну и выглядит очень классно, очень красиво. По телевизору видел. Вот. Итак, когда мы говорим о жертве Господа нашего Иисуса Христа, мы говорим о таком многогранном бриллианте. Мы говорим о множестве удивительных вещей, которые произошли в нашей жизни благодаря смерти и воскресению Господа нашего Иисуса Христа. То же самое мы можем говорить о святом причастии и о хлебопреломлении. Мы с вами вспоминаем о смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа, и об этом написано в послании к Коринфянам. В Евангелии от Иоанна Иисус, говоря о святом причастии, говорит о том, что в этот момент мы причащаемся или приобщаемся к телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. Это еще один из уникальных, одна из уникальных граней святого причастия. Есть еще одна удивительная и потрясающая вещь, которая происходит в момент святого причастия. И об этом писали отцы церкви. Что-то удивительное происходит в Церкви Божьей. Церковь Божья свидетельствует и провозглашает всему миру о удивительном единстве и о любви, которая пребывает в лоне церкви. И все, кто согласен, скажите на это. Аминь. Так действительно есть. И один из отцов церкви говорил о том, что в момент святого причастия замолкают все войны и наступает великий мир. Но своими словами произнес эту фразу, но тем не менее вот что-то подобное в трудах отцов церкви вы можете увидеть. Итак, друзья, в этот момент мы свидетельствуем всему миру, и мы говорим друг другу о любви, единстве. Мы говорим о добродетелях, которые присущи нам как церкви, как телу Христову. Аминь. Давайте мы прославим за это Господа. Вообще, драгоценные, одной из самых больших ценностей в Царстве Божьем, как вы думаете, что является? Оценки мы не ставим, можете говорить смело. Итак, как вы думаете, что является одной из самых больших ценностей в Царстве Божьем? А? Кровь Христа. Еще какие у вас, ну вот, ну, друзья, не думайте, что я провоцирую, я оценок ставить не буду, я не скажу потом, а вот правильный ответ вот такой вот. Вот, все вещи, которые вы скажете, они, в принципе, ну вот, верные и правильные, я думаю, отчасти. Ну, не отчасти, точно будут. Любовь, что еще? Кровь Христа, любовь, что еще? Что, а? Единство, милосердие. Да, мы, друзья, сейчас говорим о добродетелях. Но я хотел бы, знаете, взять что-то из этого физического мира вполне и очень серьезно, как бы вот осязаемое. То, кого мы видим, если уж не каждый день, но, может быть, через день, кто-то раз в неделю, кто-то раз в две недели. Я говорю о человеке. Я говорю о нас, друзья. Одной из самых больших ценностей, я не говорю прям самой большой ценностью, но одной из самых больших ценностей в Царстве Божьем являются люди. И глядя на нас, Господь таким образом оценил жизнь нашу, что в качестве выкупа ради нас Он предложил свою жизнь. Вы помните это знаменитое место Писания, которое даже дети наизусть знают. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы поднимаетесь утром, вы идете к зеркалу, вы смотрите на себя, и волосы у вас взъерошены. И настроение может быть с утра не самое лучшее, потому что вам сон приснился вообще страшный. Или может быть не очень хороший. Вы там до этого делали, может быть, какие-то не очень хорошие, благочестивые, благовидные дела. И вот вы подходите к зеркалу, вы смотрите и думаете. Как помните, вот в фильме «Место встречи изменить нельзя». Ну и рожа у тебя, Шарапов. Ну и физиономия смотрит на меня с той стороны зеркала. Вот. И, возможно, где-то вы уничижаете самих себя и думаете о себе разные нехорошие вещи. Но Бог, глядя в этот момент на вас, видит того самого человека, ради которого Он не пожалел жизни Сына Своего возлюбленного. И, друзья, я думаю, это что-то значит. Это значит, что жизнь каждого из вас является невероятно ценной в глазах нашего Господа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Нам иногда сложно до конца понять, постичь и оценить глубину Божьей любви. И я думаю, возможно, не раз мы задавали себе вопрос, как совершенный и прекрасный Бог может любить меня, такого несовершенного, такого некрасивого, так много раз спотыкающегося и падающего. Но отчасти, я думаю, вы сможете понять чувства нашего Господа. Скажите, пожалуйста, у кого из вас есть дети? Просто поднимите руки и помашите мне. Как вы думаете, а у кого из вас будут дети? Драгоценные. Но я хочу сказать, тогда мы практически, ну вот все примерно в одном и том же положении. Драгоценные, подумайте вот о чем. Когда вы думаете о вашем ребенке, возможно, совершающем какие-то, ну не совсем хорошие поступки, что вы испытываете в своем сердце по отношению к своему чаду? Сострадание, страдание, вы переживаете, вы болеете, что-то внутри вас, вот, но что-то внутри вас переворачивается, мучается. Почему? Потому что вы любите. Потому что вы любите ваших детей такими, какие они есть. Драгоценный, еще одна очень интересная мысль. А кто из вас трудится, не покладая рук, для того, чтобы обеспечить вот, будущее ваших детей? Я вот знаю, Артур, он точно трудится, не покладая рук. И не только Артур, но каждый из вас трудится, не покладая рук. Для чего? Для того, чтобы позаботиться о детях. Для того, чтобы дать им как можно лучше. И я думаю, если мы, будучи несовершенными людьми, будучи несовершенными родителями, таким образом поступаем по отношению к нашим людям, то детям, да, как Бог поступает и относится к нам, будучи совершенным отцом. Будучи совершенным во всем, Он любит нас. Повернись к своему соседу. Если ты не веришь, ну просто поверь, Бог любит тебя. Итак, посмотрите, мы с вами готовы многим пожертвовать ради благополучия наших детей. Это правда, родители? Когда ваши дети болеют, какая отчаянная мысль в вашу голову приходит? Лучше бы я заболел вместо него. Это правда? Да, потому что нам больно смотреть на их страдания. Итак, мы готовы многим пожертвовать ради их благополучия. И если мы, будучи несовершенными родителями, будучи просто несовершенными людьми по жизни, готовы сражаться ради наших детей, мы готовы трудиться, чтобы обеспечить их будущее, насколько больше Бог заинтересован в жизни каждого из нас. А представьте себе, вспомните, пожалуйста, те самые моменты, когда ваших детей несправедливо обижали. по делам. Значит, наверное. Нет! Моя внутренность. Я не знаю, друзья, как у вас, но в этот самый момент я начинаю ловить себя на мысли, что в мою голову приходят очень нехристианские мысли. Я даже делиться с вами не буду. Вот. Потому что после этого мне приходится говорить: Господи, пожалуйста, прости меня. В книге пророка Иезекииля, начиная с 25 главы, мы читаем о том, как Бог судится с народами, которые окружали Израиль. Мы читаем, как Бог выступает против Едома, как Бог выступает против Амона, против Моава. Бог сражается с Тиром, друзья. И знаете, единственная серьезная причина, почему Он выступает и сражается с этими народами. Потому что они конфронтировали, потому что они унижали, потому что они в сердце своем уничижали Израиль и не ставили его ни во что. И когда Израиль находился в очень бедственном положении, эти народы, представители этих народов злорадствовали, потирая руки, говоря: «Так и надо! Вот так и надо!» И в этот самый момент сердце Господа, оно наполнялось невероятной страстью. И в книге Захарии об этой страсти написано таким образом: «Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Своей Он послал Меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. И вот Я подниму руку Мою на них, и они сделаются добычей рабов Своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал Меня». Сердце Господа воспламеняется великим огнем, когда Он видит страдания народа Своего, когда Он видит, как ты обижаем, как ты притесняем. Я говорю, друзья, сейчас не только о притеснениях и гонениях физических, я говорю сейчас о притеснениях и гонениях, которые нам также приходится претерпевать со стороны духовного мира. Скажите аминь на это. Бог за вас. Повернись к соседу и скажи: Бог за тебя, дорогой. Аллилуйя. Но, когда когда мы приходим к Нему, мы уж в точности можем успокоиться под Его могучими крыльями. Я хотел бы сейчас вместе с вами спеть одну классную песню. Мне так нравится это, мне очень нравится эта песня, в ней вообще потрясающие слова. Это песня про нашего небесного папу. Попробуем. Тональность можно нам задать? Нет, вы сидите, можете сидя петь, друзья. Проблем не будет никогда.
Проблем не будет
никогда. И прочь мчится суета, когда
папа дома.
И в сердце боли больше нет, на все вопросы есть ответ, когда аллилуйя, все вместе. Папа дома. Папа дома. Еще раз, давайте. Папа дома. Аллилуйя. Папа дома. Когда мы будем знать, что любит нас и никогда нас не предаст, когда
папа дома.
От сердца к сердцу разговор, тьма не прорвется и за что, когда
папа дома.
Папа дома. Еще раз. Когда ложимся и встаем, Он в нас, а мы как дети в Нем. Когда
папа дома.
Аминь. И будут песни в доме том, и радость в сердце лишь о том, когда
папа.
дома.
И теперь все вместе.
У-у-у, папа дома, папа дома. У-у-у, папа дома,
благодарим тебя.
У-у-у, папа дома, ты прекрасный отец. У-у-у, папа дома. Папа дома.
Давайте прославим нашего Папу Небесного. Церковь Божья, Господь захватил наши сердца, и Он пленил нас. И сделал Он это благодаря любви, которая превосходит наше человеческое разумение. Много лет назад, я вспоминаю, мое противление Богу закончилось в тот самый момент, когда я понял, когда я ощутил на себе частицу, небольшую частицу той любви, которой Он возлюбил меня. Мои страхи ушли, друзья, и единственное желание вот возникло много лет тому назад, и оно осталось в моем сердце – идти с Господом до конца моих дней. И я думаю, с тобой происходило то же самое. Не просто классная тусовка в церкви, не просто, ну, некая, знаете, душевная разрядка в конце недели. Наши сердца раз и навсегда пленены Господом. И поэтому мы идем за Ним. Иоганн Генрих Пестолоцци, я как-то один раз уже цитировал его цитату, это великий педагог и философ, который жил на стыке 18-19 века. Человек с богословским образованием, человек, который занимался воспитанием сирот, который строил детские дома в Швейцарии, он говорил такие интересные вещи. Он говорил о том, что глубина нашего влияния на окружающих определяется той мерой любви, которую мы им отдаем. Господь поделился с нами любовью без меры. И поэтому, друзья, глубина Его влияния на нас также превосходит все границы. И желание следовать за Ним – это не желание, которое родилось из страха, но это желание, которое родилось как ответное чувство на Его прекрасную, восхитительную и удивительную любовь. И церковь да скажет: друзья, Бог любит нас самоотверженно. Я повторюсь, Бог любит нас самоотверженно. И теперь, драгоценный, я хочу сказать еще одну очень важную мысль и сделать одно очень важное утверждение. И мне хотелось бы, чтобы в ваших сердцах это утверждение было, знаете, вот как горело таким ярким и сильным огнем. К самоотверженной любви Господь призывает и нас. На это аминь сказать гораздо сложнее, честно вам скажу. Аллилуйя, столько много радости, энтузиазма, когда я купаюсь в лучах Божьей любви и славы. Но когда мне необходимо делиться вот этой самоотверженной любовью, это бывает не всегда просто. Но тем не менее, к самоотверженной любви Господь призывает нас. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стихи. Иисус говорит нам: заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Будучи возлюбленными чадами Божьими, давайте станем чадами Божьими любящими. Еще раз повторюсь, будучи возлюбленными чадами Божьими, давайте станем чадами Божьими любящими. Друзья, как Бог возлюбил нас, так и мы да будем любить друг друга. Не только друг друга, но и тех, кто рядом с нами. Повернись к соседу и скажи: слушай, я так рад, что Бог привел тебя в мою жизнь и дал нам возможность вместе служить Господу. Это классно. Аллилуйя. Да, у меня в голове другая мысль крутится. Драгоценный мой, возможно, я еще немного прекрасного сделал в твоей жизни, но я верю, Господь предоставит мне столько много чудесных возможностей поделиться с тобой добродетелью. Ну, вот такая крылатая длинная фраза, витиеват, но можно сказать проще. Дорогой, я хочу служить тебе в любви и добродетелью. Повернись к другому соседу, но тоже скажи, вдохнови, свяжи себя словами своих уст. Не, не скажу. Что ж я, больной? Нет, нет, нет. Нет, друзья, это важно. Это нужно. Иисус говорит, заповедь новую даю вам. Любите друг друга. Любите друг друга. Любите друг друга. Я молюсь всем сердцем, чтобы каждый из нас смог ощутить сладость исполнения этой заповеди. Я верю в то, что в этих словах Иисуса не просто некое повеление, которое написано, ну, как бы, знаете, вот и стоящее как бы вот вне нас, и к нам, ну, относится постольку, поскольку, что, ну да, вот Господь сказал, друзья, но эта заповедь, будучи написанная в наших сердцах, приносит нам огромное удовлетворение и огромную сладость, когда мы пытаемся исполнить ее по мере наших сил, скромных возможностей. В тот самый момент, когда вместо того, чтобы на зло ответить добром, я отвечаю добром, возможно, на первых шагах, да, я могу чувствовать себя очень некомфортно, но, драгоценные, поверьте, пожалуйста, пройдет немного, чуть-чуть времени, и вы будете ощущать огромную сладость и огромное удовлетворение от того, что вы поступили по заповеди Божьей. И эта заповедь, она действительно может принести огромную радость и огромное удовлетворение вам и вашему сердцу. Я, к сожалению, не был в прошлое воскресенье, но я хотел бы подчеркнуть одну очень сильную мысль, которая была произнесена неделю назад. Наша радость, друзья, наша радость заключается в том, чтобы делать радостными тех людей, которые нас окружают. Друзья, еще раз я повторю эту мысль. Наша радость в том, чтобы делать радостными тех людей, которые окружают нас. Одним из часто встречающихся словосочетаний Нового Завета является сочетание «друг друга». В текстах Нового Завета мы это словосочетание можем увидеть больше 50 раз. Господь повелевает нам любить. Аминь. Давайте еще раз. Господь повелевает нам любить вместе. Аминь. Слава Господу. И любить не отвлеченно, а любить действенно. Господь призывает нас молиться друг за друга. И это может быть одно из выражений той самой любви, которой Господь призвал нас. Может быть, ты видишь человека, который рядом с тобой, и ты видишь лицо его невероятно печальным. Тогда подойди к нему и спроси, что случилось с тобой. Есть вещи, которые ты, может быть, есть нужды, которые, возможно, ты сможешь восполнить, ну, вот там, в жизни брата, в жизни сестры. Но есть вещи и есть нужды, которых ты восполнить не сможешь. Но что-то ты сможешь сделать. Ты можешь всегда помолиться. А Бог верный, чудесный и прекрасный. Он отвечает на наши молитвы. И когда Он видит правильные мотивы, с которыми мы молимся и обращаемся к Нему, Он что-то начинает делать, и Он что-то начинает производить. Итак, друзья, мы можем молиться друг за друга, мы можем приветствовать друг друга. И это так классно, когда ты приходишь в церковь, не просто там садиться куда-нибудь, моя хата с края, я ничего не знаю, но подойди к кому-нибудь, обними и скажи, я так рад видеть тебя, Егор драгоценный, я так рад видеть тебя, я просто обниму тебя еще раз, можно? Аллилуйя. Друзья, давайте поприветствуем наших друзей. Аллилуйя, слава Господу, Кать. Мы просто приветствуем вас. Аллилуйя. И также сегодня, я смотрю, тоже есть новые люди. Можно вот вас поприветствовать? Я Николай. Классно. Друзья, давайте поприветствуем Павла. И брат из Москвы, вот Роберт, да, по-моему? Тимофей, прости, пожалуйста. Друзья, давайте Тимофея поприветствуем. Слава Господу. Друзья, никого не забыл поприветствовать. Всех поприветствовали. Вот, друзья, да, прошел мимо. Наша молодежь начинает подтягиваться с конференции ЮЗ. Давайте их тоже поприветствуем. Аллилуйя, слава Господу. Ну и теперь повернитесь к соседу и скажи, я и тебя тоже приветствую. Аллилуйя. Оптом. Братья и сестры, мы ничего особенного не сделали. Скажите, пожалуйста, кому из вас пришлось сейчас, ну, серьезно напрягаться для того, чтобы поприветствовать того, кто рядом с вами? Я там такие барьеры внутри себя переступил. Я там такие границы внутри себя сломал, чтобы сказать своему ближнему «здрасте». Мне это очень многого стоило. Ты меня заставил сделать невозможное. Друзья, ведь не так? Мы сделали что-то такое простое. А вы чувствуете? Атмосфера сама изменилась. Да? Наши сердца, я не знаю, какой-то радостью наполнены. Хочется крикнуть. У-у-у! Аллилуйя! Давайте прославим Господа. Мы ничего не сделали, но мы дали возможность любви Божьей, которой Бог наши сердца наполнил, излиться на того человека, который рядом с нами сидит. И это то, что мы можем делать, это то, что мы призваны, будучи имеющие обязанность любить друг друга. Библия говорит, мы призваны ободрять друг друга, увещевать друг друга. И это по-разному может быть. Если видишь человека, который нуждается, ну, приди в гости к нему, чайку с ним попей. Артур, ну, садись. Ну, давай, ну, классно. Аллилуйя. Вот. Вот Артур, он сидит, он такой печальный, он один дома. Ну, так получилось. Там супруга с детьми уехали к дедушкам, с бабушкам, да, там, я не знаю, или там... И он такой грустный вообще. И никто к нему не позвонит. И никто... И вдруг... Динь-динь. Да, открывай. Да, ну что, динь-динь. И это я, Артур, брат, приветствую тебя. Аллилуйя. Я так рад видеть тебя. Ну, рассказывай, как жизнь, как твои дела.
Да вот один, все уехали. Скучаю.
Да, слушай, ну это, скажи, когда «Спартак» играет? Ну, вот ближайшее календарное расписание.
Сегодня все вечером.
Все. Так, время уже 18:30. Можно я у тебя до 9 останусь, вместе поболею?
Да, круто.
Аллилуйя. И мы смотрим «Спартак». «Спартак! Чемпион! Ву! Аллилуйя!» Очередную шайбу. Кто?
Шайбу.
Кто забил? Ну, мяч. Ну, я не знаю, но кто-то забил мяч из спартаковских товарищей. И вы знаете, я уйду домой, Артур ляжет спать. И он ляжет спать с огромной радостью. Просто ему было хорошо. Аллилуйя. А когда я буду знать, что моему другу хорошо, тогда я поеду в Сасово и возьму с собой пассажиров и довезу их так, что им тоже будет хорошо. Буквально недавно пересматривал кадры этого знаменитого фильма «Мимино». Вот. Тогда и тебе будет хорошо. Почему? Мне тоже радостно. Потому что другу моему радостно, потому что брату моему радостно. Мы призваны увещевать друг друга. Мы призваны ободрять друг друга, приветствовать друг друга. Мы призваны служить друг другу. Вы знаете, друзья, и когда мы слышим слово «служить», это всегда что-то особое и действенное. Толя, можно я попрошу твоей помощи? Да, выходи сюда. Аллилуйя, слава Господу. Друзья, давайте поприветствуем Толю. Аллилуйя. Проходи и присаживайся. Угу. Присаживайся. Ты просто садись. Друзья, я буквально займу 3-4 минуты. За 4 минуты я постараюсь уложиться. Аминь. Так, Артем. Можно на 4 минуты музыку фоном пустить, хорошо? Потому что мне неудобно будет говорить. Друзья, извините, я к вам спиной повернусь. Thank you. служить друг другу, принимать друг друга и принимать в смысле сносить немощи и также в смысле принимать дома за чаем. Мы призваны учить друг друга, уважать друг друга, в любви благословлять друг друга, и не только словами. Я хотел бы попросить вас сейчас сделать одну очень важную вещь. Я хотел бы, чтобы вы очень серьезно отнеслись к тому, что я сейчас буду делать. Закройте, пожалуйста, все глаза, абсолютно все. Все, то есть все, абсолютно все закройте глаза, чтобы никто ничего не видел. И теперь я хочу задать один вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас утром сегодня, поднявшись, подумал, вот мне не хватает, у меня есть небольшие финансовые трудности. Пожалуйста, есть такие люди? Если ты такой человек, подними, пожалуйста, руку. Вот, слава Господу. Друзья, я прошу вас, я вас очень прошу, пожалуйста, просто закройте глаза, хорошо? Не открывайте. Слава Господу, вы можете открыть свои глаза. И тогда, друзья, вы можете что-то сделать. Вы можете подойти к кому-нибудь. Если ты видишь, у человека есть какая-то нужда, благослови его финансами. Господь да благословит и приумножит то самое незначительное маленькое семя, которое ты сеешь в жизни этого человека. Друзья, Слово Божие говорит о том, что дающий семя сеющему и хлеб в пищу подаст изобилие во всяком плоде, который мы ожидаем от Господа. И все да скажут слава Господу. Давайте будем славить Иисуса. Мы призваны нести бремена друг друга. Мы призваны сидеть и слушать человека, который печален. Мы призваны прощать друг друга, петь друг другу, подчиняться друг другу и быть посвященными друг другу. В церкви мы не очень часто говорим об этих вещах, но эти вещи являются невероятно важными, потому что наши отношения друг к другу, добродетель, которой мы делимся по отношению к ближним нашим, к нашим детям, к супруге, к нашим родителям, к нашим друзьям, к нашим соседям, к нашим коллегам по работе. Вот это наше отношение является своего рода лакмусовой бумажкой и индикатором. Апостол Иоанн в первом послании говорит, как ты можешь говорить, что Бога любишь, если ближнего своего переносить на дух не можешь? Если Бога, да, то есть, как такое возможно? Этого невозможно. Если я ближнего своего не люблю, скорее всего, у меня есть проблемы в отношениях с Господом. И я еще во тьме нахожусь. Библия призывает нас к действенной любви, к самоотверженной любви, к посвящению друг другу. И Церковь Божья да скажет. Итак, к самоотверженной любви к ближнему Бог призывает нас сегодня. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. И вы да любите друг друга. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Основная ключевая мысль этого отрывка в том, чтобы мы прилагали определенные усилия к тому, чтобы исполниться любовью Божьей. Друзья, не всегда это бывает очень просто, но тем не менее, это заповедь, и Иисус обращается к нам со всякой властью. Он дает нам повеление, это заповедь. Любите друг друга, стремитесь к этой любви, демонстрируйте эту любовь в отношениях между собой, в повседневных делах, в повседневных поступках. Делайте это. В словах Иисуса мы видим сильную, побудительную мотивацию. Его слова – это не пожелание. Было бы неплохо, чтобы вы любили друг друга. Нет, это любите друг друга. Любите друг друга. Это повеление, неотвлеченная идея. Она действует всегда. Эта заповедь действует ночью, когда мы спим. Она действует днем. Она действует в дождь и в солнечную погоду. Как правило уличного движения. Правило дорожного движения. Наше хорошее настроение – это не повод, чтобы ехать по главной улице города Рязани со скоростью 120 км в час. Вау! У меня сегодня помазание. Меня просто прет. Аллилуйя! Нет, друзья, Это заповедь, и она действует всегда, вне зависимости от того, радостно или нерадостно. Бывают моменты в нашей жизни, когда любить людей бывает очень просто. У тебя день рождения, тебе подарок подарили. Ты такой радостный и счастливый. Готов весь мир обнять. Аллилуйя. Еще подарок хороший. У тебя день рождения, и тебе даже никто не позвонил. И тебе всех застрелить, может быть, хочется. Но, друзья, и даже в этот самый момент заповедь Божья, гласящая и звучащая к нам, говорит: люби ближнего своего. Но не позвонили, позвони и пригласи к себе в гости. Просто приходи ко мне в гости, чай попьем. Раз пришел. Поздравляю тебя с моим днем рождения. Аллилуйя. Да, поздравляю тебя с моим днем рождения. Я так рад, что ты пришел, мы тортик поедим вместе. Уже не грустно и уже не печально. Слово «заповедь» подразумевает, что наше настроение, оно не будет влиять на исполнение. Любовь как заповедь означает, что она присутствует и действует здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Я сегодня здесь, я на этом месте служу вам, друзья. И эта неделя, она была вообще такой насыщенной и потрясающей. И на этой неделе я проехал больше 1500 километров. Был в Москве, в Сасово 2 раза. И такое напряженное, интересное время было. И так вот. И сегодня с утра я так встал утром, глаза так вот в сторону. И думаю: нет, аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Аллилуйя, славлю тебе. Благодарю тебя за чудесный день, за чудесное воскресенье. Благодарю за то, что мы вместе будем служить тебе, вспоминать о твоем причастии. Я прошу тебя, Господь, пусть твое слово, оно приходит. И слава Господу, и я там работал, думал, размышлял. Вот, слава Господу. И это нормально. Это часть нашей жизни. Вне зависимости от того, что мы чувствуем, как мы себя чувствуем, мы поднимаемся и служим. Мы служим нашим семьям, даже когда мы усталые. И отцы сказали: аллилуйя. Доброта и любовь могут быть связаны с эмоциями, как я говорил, но нам важно помнить о том, что любовь Божья больше, чем эмоции и наши чувства. Иисус любил нас. И в тот самый момент, когда испытывал невероятный дискомфорт в своей душе. Знаете, я о чем говорю? Я говорю, друзья, о Гефсимании. Вспомните, пожалуйста, слова, которыми он молился перед тем, как взойти на крест. «Отче, доминуй чаши сия меня, но, впрочем, не моя воля, а твоя воля да будет жизни моей». И он поднимался на крест, даже не испытывая огромного и радости, и восторга. О, аллилуйя, слава Господу. Сейчас быстренько поднимусь на крест, потом быстренько умру, быстренько спущусь вниз, наверх, и даже ничего не почувствую. Он все чувствовал, и он все переживал. Он чувствовал и переживал, что отец отвернулся от него. Он чувствовал невероятное одиночество, когда висел на кресте, помимо той физической боли, которую он испытывал. Вот. И тем не менее, он все это сделал. Почему? Потому что любовью великой он возлюбил тебя, и его любовь не зависела от его эмоционального состояния. К такой любви Господь и нас призывает. Иисус идет безоговорочно на крест. И также и мы, друзья, призваны к тому, чтобы идти безоговорочно на крест. Аллилуйя. Даже если мне не хочется, даже если тебе не хочется, что же мне делать, если мне очень не хочется? Как сказал граф Остерман Толстой в сражении, по-моему, прекрасном. Что делать? Стоять и умирать для самого себя. Стоять и умирать для своего «не хочу», для своего нежелания. Я здесь, и я буду служить. Господь призвал меня. Он дал мне ответственность. Моя семья, Церковь Божья, город, в котором я живу, страна, в которой Господь определил мне быть. И то место, на котором я нахожусь, оно самое лучшее и самое прекрасное. И все да скажут: слава Господу за Рязань, друзья, и слава Господу за вас. Вы самые лучшие. Аллилуйя. Давайте за это Господа прославим. Добро, как проявление любви, нужно делать здесь и сейчас. И начинать нужно с нашего ближайшего окружения. Как я уже несколько раз говорил, друзья, родители, если у тебя есть возможность поддержать родителей, и твои родители нуждаются в этом, сделай так. Поступи по истине Божьей. А если твои дети нуждаются в твоем служении, служи твоим детям, служи своей супруге, служи своим друзьям, тем самым ближним, которых Господь вот в твой круг привел. Послужи, пожалуйста, им и молись за то, чтобы Господь раздвинул границы, которые где-то внутри тебя проходят. У каждого из нас есть, друзья, свои границы, границы добродетели. И на нас есть ответственность за то, чтобы эти границы день за днем раздвигать, так, чтобы сердце мое становилось более-более обширным, и я мог бы в это самое сердце вместить людей больше и больше. Помните, как апостол Павел в разговоре с Коринфянам произносит такую фразу: «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю вам, как детям, распространитесь и вы». Вместите гораздо больше людей в свои сердца. Вместите гораздо больше людей в свою жизнь. Мы иногда думаем: о, классно было бы иметь большую, растущую, динамично растущую церковь. Но вы знаете, когда я думаю об этом, я должен подумать о том, что люди, которые придут в эту церковь, люди, которые придут к Иисусу, у них такие серьезные проблемы. И мне нужно расширить свое сердце для того, чтобы вместить каждого из них. И, Господи, я прошу тогда снова и снова: расширь мое сердце. Господь, дай мне возможность служить тем людям, которым Ты меня приведешь, которым Ты, Боже, дашь мне возможность прикоснуться. Точно так же, Иисус, как Ты имел невероятно широкое сердце, Господь, дай и мне такую возможность. Хотя бы какой-то части послужить тем, кому служил ты. Итак, давайте вернемся в Евангелие от Иоанна, и мы, друзья, помаленечку уже приземляемся. Иисус говорит: заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. О любви люди слышали всегда. Но здесь Господь бросает нам невероятный вызов. Он не просто говорит: люби ближнего и относись к ближнему так, как хотел бы, чтобы ближний относился к тебе. Помните золотое правило? Иисус не просто говорит: люби ближнего, как самого себя. Он говорит: люби ближнего точно так же, как я возлюбил его. Скажите, пожалуйста, у кого из вас достаточно сил и внутреннего ресурса, чтобы любить ближнего точно так же, как Иисус любит его? Иисус нам такие проступки прощает. Мы себя годами можем корить, Он прощает нас. Мы себя корим. А если против нас кто-то поступил несправедливо, мы ему не год вспоминать будем, а гораздо больше. Я помню, как 10 лет назад ты мне наступил в троллейбусе на мой самый налюбимый намазоль. По сей день не могу тебе этого простить. Церковь Божья, Иисус говорит о том, чтобы мы прощали точно так же, как простил нас Иисус. Иисус говорит о том, чтобы мы любили друг друга точно так же, как любит Он. И своими силами это невозможно. Но Слово Божье говорит нам. Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И способность любить, и способность прощать – это не способность наша естественная человеческая. Это что-то, что превосходит наше понимание и разумение. Это способность Господа внутри нас. Это то, что мы называем благодатью. Даром Божьим, благо, данным нам Господом. Данным нам Господом незаслуженно. Мы не трудились. Мы не прикладывали усилий своих. Мы не напрягали мышц. Бог дал нам это. Бог дал нам эту способность. Бог дал нам способность прощать. Бог дал нам способность любить. Тот самый момент, когда наши сердца излил Святого Духа. И абсолютно разные люди в лоне одной церкви становятся едиными. мы не можем понять, как это происходит. И как в одной церкви мирно могут жить люди, которые раньше ненавидели друг друга. Я говорю сейчас про Матфея, о котором мы знаем, что он был мытарем и сборщиком податей. И я говорю о Симоне Зелоте, который ненавидел римлян и всех, кто служил римскому режиму, который ненавидел Матфея. Но под кровлей и под крышей Христа в Доме Божьем эти два непримиримых человека стали одним. Аллилуйя! Друзья, Господь дает нам благодать. Будем любить друг друга не только словом, но и делом. Будем служить друг другу. Будем заботиться друг о друге. Будем молиться друг за друга. Будем вдохновлять друг друга. Будем поддерживать друг друга. Звонить друг другу. Вдохновлять друг друга идти за Иисусом до тех пор, пока Иисус не придет за нами, либо до тех пор, пока мы не пойдем к Нему. На небо гораздо проще попасть, идя вместе, нежели поодиночке. Праведный своей верой жив будет, но на небо мы идем вместе. Аллилуйя! Давайте мы будем славить Господа. И давайте сейчас поднимемся на ноги для того, чтобы помолиться.